Вы слушаете «Радио Спутник».
Добрый день. В эфире «Радио Спутник». Меня зовут Дмитрий Пучков. И сегодня в гостях у нас Скотт Риттер, военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США. Скотт, добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, с какой целью прибыли в Россию?
На самом деле, это ряд поездок, которые я совершаю с 2023 года. Я приезжаю с целью лучше понять российские реалии, чтобы зафиксировать их и донести до США, чтобы просвещать американский народ о России. Видите ли, США заражены русофобией, поэтому американский народ и не понимает Россию, и боится Россию, а правительство и правящие круги пользуются этим страхом, пользуются, чтобы продвигать информацию, не соответствующую действительности, очерняющую Россию, выставляющую в дурном свете и подчеркивающую необходимость конфликта между США и Россией. Когда вы меня представляли, вы сказали, что я был офицером морской пехоты. Это так, я служил во время Холодной войны. Я проходил подготовку, чтобы воевать против России. И я очень хорошо знаю Россию как противника. Ну, тогда Россия еще была Советским Союзом. Но еще я был инспектором. 2 года работал в Воткинске, инспектировал в рамках выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И в то время, пока я жил в России среди русских, я понял, что русские нам не враги, что на самом деле мы все такие же люди, хотим одного и того же, стремимся к одним и тем же целям, и что последнее, что нам надо делать, это сталкивать наши народы лбами. Наоборот, нам надо искать возможность жить вместе, в мире и согласии. Именно это я и пытаюсь сделать сегодня. Приезжаю в Россию, чтобы побольше о ней узнать и донести эту мысль до американцев. Но у этого конкретного приезда есть и другой подтекст. Наши страны оказались очень близки к потенциальной ядерной войне. А ядерная война означает гибель для всех. В ядерной войне нет победителей. Так что моя цель – попытаться начать диалог с русским народом и с российским правительством об опасностях ядерной войны и о том, как мы можем совместно двигаться в сторону установления контроля над вооружениями, чтобы предотвратить войну. В США я написал книгу «Дорога в ад». Она переведена на русский язык. Как раз с этой книгой я знакомлю российскую публику в ходе этой поездки, пытаясь способствовать такому диалогу.
А о чем книга?
Эта книга об опасностях ядерной войны и о необходимости разоружения. Это сборник эссе, который я написал с 2015 по 2024 год о развале системы контроля над вооружениями, о наращивании производства ядерного оружия и о растущем недоверии между США и Россией. В своей книге я отмечаю, что если мы не свернем с этого пути, то окажемся на пороге ядерной войны. Не знаю, известно ли это вашей аудитории, но в ноябре прошлого года, ровно год назад, Центральное разведывательное управление провело брифинг для Конгресса США, на котором заявило, что вероятность начала ядерного конфликта между Россией и США до конца того года превышает 51%. Одновременно с этим администрация Байдена заявляла, что она готова, что она подготовлена к ядерной войне с Россией, что мы победим. Мы, то есть США. И это не шутка. Я серьезно говорю. Нам необходимо свернуть с этого пути. Надо изменить сам характер диалога между русскими и американскими народами, между российским и американским правительствами. Потому что, давайте по-честному, то, что происходит сейчас, не работает.
Я когда-то служил в советской армии. Я сержантом был. Ну, в советской армии нам объясняли, что победителей не будет. Невозможно победить в ядерной войне, и поэтому ее быть не должно. А почему администрация Байдена думает, что какая-то победа будет?
Когда мы говорим о траектории развития договоров о контроле над вооружениями, заключенных между США и СССР, а впоследствии России. Надо понимать, что мы росли и формировались, обе наши страны, на ранних этапах атомной эры. Конечно, США, разработав атомную бомбу и сбросив ее на Японию, стали единственной страной в мире, применившей ядерное оружие в войне. Советский Союз не отставал, вскоре создал собственный ядерный потенциал. С того самого времени между нами началась гонка вооружений. Мы разрабатывали все более мощное ядерное оружие, более совершенные системы доставки и так далее. И в какой-то момент, в 1962 году, разразился Карибский кризис. Я думаю, тогда обе страны осознали, что если начнется война, выживших не будет, что это неправильный путь. Пришло осознание сути ядерного оружия. Люди поняли, что это оружие опасно. Поэтому мы начали работать с советской стороной, чтобы замедлить гонку, остановить ее, а затем создать условия, которые сделали бы развязывание ядерной войны невозможным. Так, в 1972 году был подписан договор по ПРО. В его основе была следующая идея. Зачем защищаться от того, от чего нет необходимости защищаться? Если я создам систему противоракетной обороны, вы просто усовершенствуете ракету, чтобы эту систему преодолеть. И тогда мне придется усовершенствовать систему ПРО, а вы снова сделаете то же самое с ракетой. Это бесконечный цикл, приближающий нас к войне. Поэтому было принято решение отказаться от систем противоракетной обороны, чтобы все понимали, применишь ядерное оружие, погибнешь сам. Так что давайте не будем применять это средство гарантированного взаимного уничтожения, как его и называли. И как только мы пришли к согласию о том, что ядерную войну нельзя допустить, мы стали вести переговоры об ограничении вооружений, чтобы ограничить наращивание ядерных арсеналов. Затем наступили 80-е, и мы решили избавиться от ядерного оружия. Договор об РСМД, подписанный Горбачевым и Рейганом. Это был тот самый договор, в связи с которым я был в Воткинске. В течение 2 лет я работал на Воткинском ракетном заводе, обеспечивая выполнение этого договора. Это был очень важный договор, потому что мы впервые ввели меры по проверке его выполнения и обеспечению его соблюдения. И в этих проверках были задействованы люди. Американские инспекторы работали на местах в СССР, советские инспекторы работали на местах в США. Вместе мы смогли избавиться от этого оружия и укрепить доверие. «Доверяй, но проверяй» — такой, кажется, был девиз. А затем мы перешли к сокращению стратегических наступательных вооружений и начали уменьшать объем наших арсеналов. Но затем СССР распался, и когда это произошло, я думаю, США перестали бояться Советского Союза и перестали бояться России. Мы относились к вам как к побежденной нации, как к второстепенной державе. И 90-е годы были ужасными для России, ужасными. Вы все время слабели, слабели и слабели. И мы воспользовались этим, чтобы навязать вам свою волю, стать сильнее. И мы перестали бояться. Мы просто решили, что мы самая мощная нация в мире, и никто не может нам противостоять. А те люди, которые раньше боялись ядерного оружия, такие как я, которые работали над его уничтожением, стали старше. Мы потихоньку начали уходить. Новое поколение, которое бы боялось ядерного оружия, на смену не пришло. Вместо страха это поколение воспитали на идее, что ядерное оружие делает Америку сильнее, что благодаря ему никакая другая страна не может противостоять нам, и поэтому мы должны всеми путями удержать эту силу. И это то самое поколение людей, которые консультировали Джо Байдена. Например, в прошлом году, во время его президентства, людей, которые консультируют Дональда Трампа сегодня. Эти люди не понимают опасности ядерного оружия. Они никогда его не боялись. Я вырос в Германии, мы жили по соседству с хранилищем ядерного оружия. Оно стало бы одной из первых целей для удара в случае вторжения СССР в Германию. Мой отец был офицером ВВС. Время от времени его отправляли в бункер из-за угрозы войны. У него с моей матерью был условный код «Увы, Вавилон», когда он звонил ей. «Увы, Вавилон» означало «Я спускаюсь в бункер, собери вместе детей». Возможно, мы не переживем эту ночь. За все время этот сигнал отец передавал матери дважды. Дважды моя мама была вынуждена собрать вместе детей и говорить... Мы сидели, просматривали фотографии, вспоминали жизнь, но мы не рассчитывали, что доживем до утра. А потом я шел в школу, зная, что есть угроза ядерной войны, и, заметив блик отражения на машине, думал, неужели ядерный взрыв? Это уже происходит? Вот сейчас уже? Я знаю эту опасность, я ее боялся, я испытывал страх. Именно поэтому я так усердно работал над тем, чтобы избавиться от ядерного оружия. Современные люди ядерного оружия не боятся, им не страшно. Они думают, что его можно использовать. Если ты тратишь столько денег на создание оружия, оно просто стоит там, как музейный экспонат. Рано или поздно люди скажут, а что мы тратим столько денег на это оружие? Почему бы нам не снять его с музейной полки и не использовать, или не угрожать им людям? Мы же станем сильнее. Но если ты начнешь играть в эту игру, однажды обязательно кто-то назовет это блефом, и тогда тебе придется это оружие применить. Именно это и произошло в прошлом году. Администрация Байдена пыталась спровоцировать Россию, пыталась заставить Россию сделать то, на что она пойти не могла. А Россия заявила, что блефует администрация Байдена. И тогда администрация Байдена заявила, хорошо, мы готовы к ядерной войне, без какой-либо мысли о том, что на самом деле это значит. Нам нужны такие беседы, как эта, где каждый осознает реальную опасность ядерного оружия. Это не теория, это реальность. Это оружие не пылится на музейной полке, оно прямо сейчас приведено в готовность с обеих сторон. Я не осуждаю Россию. России, конечно же, приходится реагировать на провокации со стороны США, но, боже мой, Буревестник, Посейдон, Орешник, Ярс, Сармат, Авангард – все эти новые вооружения. Вы думаете, это радует Америку? Теперь Америке приходится разрабатывать свои новые вооружения. А еще нам надо создавать какой-то противоракетный щит, золотой купол, как мы его называем. А потом Россия говорит, ну, раз у вас есть золотой купол, России надо еще больше ракет, еще больше средств системы ПРО. И так мы снова вернулись к тому, с чего начинали в 60-х. Но на этот раз все гораздо серьезнее. Современное оружие гораздо большей мощности, гораздо большей скорости реагирования. Одна ошибка, одно неверное суждение, один просчет, исчезнет весь мир. Мы живем в опасное время.
У нас с вами похожая судьба. Мой отец тоже служил в Германии, в Германской Демократической Республике. Я там учился. У нас все время учения проходили. И когда отца спрашивал, где сегодня, учения закончились под Парижем. Мы все время наступали. Бомбоубежища у нас тоже были, но как-то в этом, я как сын военного, мы к этому привыкли просто. Да. Но вопрос в другом. Они считают, что ракеты, не поскольку Россия ослабла, а ракеты старые, они считают, что они не полетят, или ядерные заряды уже пришли в негодность, и они не взорвутся. Так, что ли, получается?
Ранее я говорил о русофобии в США. И одна из проблем русофобии в том, что она способствует невежеству. Людям неинтересны факты, им интересна пропаганда. А пропаганда создает другую реальность. Давайте снова будем честными. Когда СССР распался, Россия действительно ослабла. Воткинский завод, на котором я работал, и который раньше производил много ракет, остался без денег. Завод не производил ракеты, люди не получали зарплату. Был серьезный риск утечки компетенций. Наши инспекторы это видели и сообщали, что советские, российские мощности сокращаются, что Россия становится слабее и слабее. И эти сообщения нашли отклик у нового поколения американцев, которые, говоря о сотрудничестве с Россией, видели это сотрудничество не как партнерство равных, когда было во время Холодной войны, а как превосходство Америки, что мы будем командовать Россией и господствовать над ней. И, откровенно говоря, мы работали с русскими, которые во многих случаях перестали любить Россию. В 90-е многие русские были очарованы Западом и говорили, «Запад лучше России, мы хотим быть как Запад». Ну и видя это, мы думали про себя, ну, значит, Россия слаба. И такое мышление захватило американский правящий класс, академические круги, СМИ, аналитические центры, правительство. Поэтому преобладала мысль о том, что Россия слаба. Конечно, затем Путин пришел к власти в 2000 году, я думаю, в конце 99 года. Впервые он был избран президентом в марте. И вот уже 25 лет он работает, борется за то, чтобы Россия встала с колен и твердо стояла на ногах. А мы этим возмущаемся. Понимаете, мы не хотим, чтобы Россия стояла на ногах. Мы хотим Россию на коленях. Мы хотим, чтобы вы ползали, чтобы вы были покорны нам, Великой Америке, сверхдержаве. Но теперь мы видим, что вы встали во весь рост, и это нас злит. Те, кому теперь придется разбираться, как иметь дело с возродившейся Россией, это те, кто запечатлел в сознании образ слабой России. И поэтому, вместо того, чтобы говорить о России правду, вместо того, чтобы проанализировать реальность Путина и ту работу, которую он проделал, они твердят, он диктатор, он автократ, Россия слабая страна. Все, что говорит Путин, пропаганда и ложь. Экономика слаба, народ недоволен. Вы меня, конечно, простите, но сейчас я нахожусь в России. Я был в Москве и только что целый день гулял по Санкт-Петербургу. Я никогда в жизни не видел более довольных людей. Вот оно, нормальное общество, вот они люди, живущие своей жизнью. Но это реальность, которую мы не хотим слышать в США. Добавьте еще к этому устойчивое представление о том, что Россия слаба. И поэтому каждый раз, когда Владимир Путин делает заявление, ну, к примеру, в 2007-м на Мюнхенской конференции по безопасности, он открыто обратился к Западу и заявил, что Россия больше не будет играть по этим правилам, больше не будет покорно следовать этому, основанному на правилах миропорядку. Или в 2016-м, когда он сказал американским журналистам, что у выхода из договора по ПРО будут последствия. А в 2018 году он как раз обрисовал эти последствия, представив Сармат, Буревестник и Посейдон. Он сказал, ну теперь вы нас слышите? И ответ был нет, мы не прислушались. А сегодня Владимир Путин заявляет, что это оружие уже реальность. Многие в Америке считают, что Россия блефует. Что Россия произвела одну-две ракеты и на большее не способна. Одна из проблем в том, что Россия по вполне понятным причинам не сильно об этом распространяется. А кто бы на ее месте стал распространяться? Если ты создаешь секретное оружие, ты не будешь об этом трезвонить всему миру. Ну, а другая проблема в том, что когда Россия все же дает информацию прозрачно... Слушайте, я специалист по России, вы читали мою биографию. Хотя я не работаю на правительство США, меня учили оценивать вещи определенным образом. Когда я изучаю материалы российских СМИ, я вижу фотографии, на которых Владимир Путин посещает Воткинск. Я вижу, что он в сборочном цехе, и я вижу за ним ракету «Булава». И я смотрю репортажи журналистов других телеканалов из Удмуртии, которые приезжают в Воткинск, и вижу за их спинами ракеты «Ярс». Я смотрю и анализирую то, что вижу. Обращаю внимание на чистоту в цехе. Вижу рабочих, различные компоненты вокруг. И это полностью функционирующее ракетное производство. Это не фейк, не ложь и не блеф. Знаете, раньше, когда я работал в Воткинске, я мог написать отчет начальству и сказать, они не блефуют, все это правда. Но сейчас я не пишу такие отчеты. Сегодня их пишет кто-то другой. И ему говорят, что это блеф, что это фотошоп, что это не настоящее, что это постановка, не верь этому. Мы не хотим знать правду о России, и поэтому врем сами себе. И это должно быть невероятно разочаровывает российское правительство. Сколько раз Владимиру Путину приходилось говорить, у ваших действий есть последствия, и эти последствия реальны. А мы отвечаем, не, вы блефуете, это не так, вы все врете. Вот что происходит сегодня. Мы недостаточно уважаем Россию, чтобы поверить, что Россия в полной мере способна на то, на что она на самом деле способна.
Ситуация очень странная. Когда президент Обама говорит, что русская экономика порвана в клочья, это же человек на самом верху пирамиды власти. На него работает разведка. И разведка президенту США докладывает, что русская экономика порвана в клочья. А как тогда работает американская разведка? Здесь экономика порвана в клочья, здесь ракеты не делают, а экономика работает, и ракеты делают. Как же так работает американская разведка, что президент США, ну, я не знаю, кто выше, президент США не знает о том, как на самом деле обстоят дела. Это зачем?
Я больше не работаю в американских спецслужбах, поэтому не могу поделиться данными из первых рук. Если бы я служил в разведорганах сейчас, я бы все равно не мог об этом говорить. Но я скажу как наблюдатель. Когда я был офицером разведки, специализировавшимся на советской цели, меня учили, что моя задача – говорить начальнику не то, что он хочет услышать, а правду. Всю правду и ничего, кроме правды. А работа начальника – что-то делать с этой правдой. Я не политик. Моя работа заключалась просто в сборе информации, ее оценке и последующем докладе старшему руководству. И я работал на очень высоких уровнях. Мои отчеты читал сам президент США, другие высокопоставленные лица. И люди, с которыми я работал, были лучшими профессионалами, лучшими разведчиками в мире. Всегда ли мы были правы? Нет. Иногда это лишь догадки, предположения. Но ты делаешь свою работу как можно лучше, проводишь максимально тщательную подготовку, пытаешься понять основополагающие... Слушайте, директор ЦРУ наградил меня медалью не за то, что я шпионил за Россией, а за то, что, работая в Воткинске, я вел наблюдение. Я не шпионил, я наблюдал за тем, что мне показывали. Но я фиксировал свои наблюдения и сообщал о них таким образом, что это фундаментально изменило понимание ЦРУ о производстве баллистических ракет в России и прочем. Потому что ранее мы изучали Россию сверху, а теперь... У нас были люди на Земле, имеющие возможность посмотреть на то же самое с другого ракурса. И там были готовы меняться. То есть это не было так, что ЦРУ сказала: «Нет, мы остаемся при своем мнении, потому что мы в это верим». Поступил новый отчет, и они сказали: «Хорошо, опубликуйте этот отчет, и пусть наши аналитики изучат его под другим углом». Понимаете, это профессионализм, настоящий профессионализм. Я работал с людьми, которые изучали один и тот же объект по 20 или 30 лет. Когда у меня возник вопрос о Плесецке, это испытательный полигон для ракет, на него ответил человек, аналитик, который занимался этим объектом 30 лет. То есть он специалист, и все там были настоящими специалистами. Но потом холодная война закончилась, и мы решили, что нужно экономить. И все, что обеспечивало эффективность нашей работы, а разведка, между прочим, дело не дешевое, качественная разведка стоит больших денег. Нельзя иметь только одного аналитика, надо несколько, которые работают вместе коллегиально. Но там решили, что много аналитиков – это плохо. Мы оставили одного аналитика, урезали все бюджеты. А еще решили, что мы не можем себе позволить держать одного человека на одной и той же должности 30 лет. Это неэффективно. Нужна ротация кадров. Так у нас появились люди, которые приходят на полгода или год и уходят. Ну разве можно стать экспертом за полгода или год? А затем началась война в Ираке. История с оружием массового поражения. Самая большая ложь. ЦРУ спецслужбам сказали: «Босс хочет услышать, что у Ирака есть оружие массового поражения, так что подгоните разведданные под этот вывод». А так разведка не работает. Но система была сломана, и сегодня у нас система, в которой нет настоящих специалистов. Люди в разведсообществе, которые сегодня называют себя специалистами по России, никакие не эксперты. Во-вторых, руководство политизировало весь разведывательный процесс. Так что вместо того, чтобы докладывать руководству факты как есть, босс говорит: «Вот что я хочу услышать». А аналитикам говорят: «Вот что вам надо писать». Именно так мы и ошибаемся. Обама хотел слышать, что российская экономика рушится, поэтому аналитики выбрали подходящие данные, написали отчет и сказали: «Да, босс, российская экономика рушится». А вместо того, чтобы отправить людей в Россию, выяснить правду, вернуться и сказать: «Не думаю, что российская экономика рушится. На самом деле, с ней все очень даже в порядке». Это, возможно, не то, что хотел услышать Обама, но мне все равно. Мне все равно. Я не работаю на Обаму. Я работаю на американский народ. Я давал присягу на Конституции, и я никогда не буду врать, чтобы угодить кому бы то ни было. И мне бы хотелось, чтобы сегодня разведчики поступали бы так же.
А для вас, как для гражданина США, не опасно говорить то, что вы говорите? То есть правительство и пропаганда говорит одно, а вы говорите прямо противоположное. Это не опасно?
Я гражданин США. Что это значит? Что делает американца американцем? Это не пропаганда, не подчинение приказам или желаниям кого-то вышестоящего, а Конституция США. Только она определяет страну. Мы – конституционная республика, и Конституция – это фундамент, на котором мы строим все. Первая поправка к Конституции – свобода слова. И свобода слова – это не право, которое даровало нам правительство. Это право, данное нам Богом. И мы заявляем правительству: не смейте его трогать, вы не можете на него влиять. Конгрессу запрещается принимать законы, ущемляющие свободу слова. Поэтому, если я боюсь, мне должно быть за это стыдно, потому что есть вещи, которые стоят того, чтобы за них бороться. Я сейчас нахожусь в России, я знаю историю вашей страны, я только что был был в музее блокады Ленинграда. Я был в Ржеве, в Волгограде, я посетил ваши мемориалы. Я знаю ваше отношение к Великой Отечественной войне, вашей истории, вашему долгу. Знаю вашу готовность жертвовать собой ради своей страны. Я видел шествие бессмертного полка 9 мая. Граждане, простые люди, несут фотографии своих близких. Вы боитесь? Вам сейчас страшно? Нет. Вы стремитесь защитить свою страну. Так почему же я должен чего-то бояться, когда речь идет о свободе слова? Да. На меня нападают. В прошлом году я пытался приехать сюда, в Санкт-Петербург, на Петербургский международный экономический форум, и вооруженные представители правительства США сняли меня с самолета, забрали мой паспорт и сказали: «Нет, вы в Россию не полетите». В августе ко мне домой вломились 40 вооруженных агентов ФБР. Они обвинили меня в том, что я российский агент. Но я не российский агент, я патриот Америки. Если кто-то говорит, что я работаю на Россию, пусть сначала подумает. Этому не бывать. Я нахожусь здесь не потому, что люблю Россию и собираюсь предать свою страну. Я здесь потому, что люблю свою страну и хочу предотвратить войну. Вообще-то мне очень нравится Россия, но я никогда не предам свою страну. В общем, ФБР... серьезно за меня взялось. Они начали расследование с привлечением большого жюри, обвинили меня в работе на Россию, а это влечет очень серьезные юридические последствия. Должен ли я бояться? Ну, возможно. Но, знаете, тогда я не гражданин Америки. Потому что как только я дам кому-либо, ФБР, президенту, кому угодно, запугать меня, чтобы я перестал говорить правду, ту правду, которую я знаю, Конституция перестанет иметь значение, Америка перестанет иметь значение, и я больше не буду американским гражданином. Я в такие игры не играю. Руки вверх никогда не станет моим девизом. Я всегда буду бороться, бороться и бороться за правду. Да, сейчас опасное время. Но, знаете, русские тоже проходили через опасные времена. 90-е были опасным временем. И тем не менее, вы встали на ноги, вы боролись за то, во что верили, и посмотрите, где вы сегодня. У Америки сегодня есть проблемы, много проблем, и одна из них – полное пренебрежение свободой слова. И это борьба, которая того стоит. Я приехал в Россию благодаря своему праву на свободу слова. Мне разрешено вести такие беседы. И я считаю, что мне необходимо вести эти беседы, чтобы затем вернуться в Америку и вести их с американским народом. Правительство не должно этого бояться. На самом деле, Конституция говорит правительству: не ваша забота пытаться контролировать американский народ. И это забота американского народа с помощью свободы слова привлекать правительство к ответственности за его действия. Я уже говорил, что администрация Байдена в прошлом году посчитала, что начать ядерную войну с Россией – хорошая идея. Я с этим не согласен, и я не буду молчать. Я заявляю о своем несогласии. Сегодня я вижу, как администрация Трампа проводит политику, которая, похоже, ведет нас снова в том же направлении. Я не согласен. Я не пытаюсь определить политический курс. Я здесь не для того, чтобы вести переговоры. Я не могу это делать. Но я могу заявить о своем несогласии. И я могу заявить, что, на мой взгляд, необходимо выбрать другой путь. И если это опасно, ну что ж, пусть будет так. Это риск, к которому я должен быть готов, чтобы защитить свою страну от нее самой.
Как это у нас говорят, промолчи, и сатана восторжествует.
Это правда.
Да. А вот вопрос вам, как к разведчику, бывшему, но разведчику, про политику. Вот Владимир Путин слетал на Аляску и пообщался с Дональдом Трампом. Про что они там говорили?
Это не самый важный вопрос.
Why?
Важно то, что они разговаривали. Сколько раз Джо Байден разговаривал с Путиным после начала СВО? Ответ – ноль. В результате, ровно год назад США были готовы начать ядерную войну с Россией. Теперь у нас новый президент. Я согласен не со всем, что он делает. Идеальным для всех быть невозможно. Но он поднимал трубку и разговаривал с Владимиром Путиным больше, чем Байден. И у него была личная встреча с президентом Путиным на Аляске. Они разговаривали. Вот это самое главное. Сам процесс. О чем они говорили, это не так уж важно. Потому что я считаю, что на самом деле ситуация вокруг Украины еще недостаточно созрела для того, чтобы США и Россия могли прийти к единому мнению. В США до сих пор считают, что конфликт можно разрешить, сохранив Украину в ее нынешнем виде, с ее армией, связями с НАТО, с определенными подразделениями, имеющими идеологическую приверженность фашизму, бандеровцами, как вы их называете, и что России придется отказаться от территорий в Херсоне, Запорожье и Донецке. А российская реальность такова, что Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск – это уже мать России, согласно Конституции. Давайте будем честными. Путин очень сильный, очень могущественный, великий человек. Но он не может отдать эти территории, у него нет такого права. А у России есть Конституция, и эта Конституция четко гласит – это Россия. Путин не может отдать эти территории. Никто не может их отдать, кроме самого российского народа, через своих представителей в Думе. И я не думаю, что Дума готова сдать российские территории Украине. Теперь демилитаризация. Сомневаюсь, что Россия допустит такое разрешение конфликта, чтобы на Украине остались сотни тысяч человек, обученных и вооруженных НАТО, настроенных и дальше ненавидеть Россию и готовых с ней воевать. И это будет не окончание войны, а только пауза, передышка, денацификация. Это реальность. В Америке эту цель не уважают и не понимают, потому что сегодня мы вооружаем фашистов, тех самых фашистов, с которыми сражались во Второй мировой. Но для России денацификация – абсолютная необходимость. Нельзя допустить, чтобы бандеровщина продолжала существовать на Украине после окончания конфликта. Единственный способ этого добиться – полная победа России. Россия добивается всех целей, которые, как она заявляет, должны быть достигнуты. А когда это произойдет, отношения между США и Россией станут замечательными. Сегодня Америка в ловушке своей политики в отношении Украины, и из этой ловушки не может выбраться. В Америке есть старая народная сказка про смоляное чучелко. Стоит схватить смоляное чучелко, как ты уже не сможешь его от себя отцепить, оно прилипает. И для США Украина это и есть смоляное чучелко. Оно крепко прилипло, мы не можем его от себя отодрать. Будь то из-за наших союзников в Европе, наших обязательств перед НАТО или, ну, кто знает, коррупционных связей между Украиной и американскими чиновниками. Нам это неведомо. Но мы не можем избавиться от этого чучелка. Чтобы избавиться от него, нам нужна Россия. И как только Россия уберет его, мы сможем, наконец, сесть и вести нормальный диалог. Те разговоры, которые так важны. Но этому еще не время. И встреча на Аляске доказала, что этим разговорам еще не время. И опять мы возвращаемся к Аляске. Самое важное было не то, что они сказали. Самое важное, что они вообще разговаривали.
Вот, на мой взгляд, президент Трамп хочет прекратить войну. Вот решительно прекратить, все, не надо, закончили, давайте больше не будем. А кому в Америке надо продолжать войну на Украине?
У них много имен. Мы называем их «глубинное государство», но это термин из теории заговора. Если его использовать, вас обвинят в конспирологии. Давайте смотреть на вещи реально. Президенты приходят и уходят. У нас не так, как в России. У нас один президент на 25 лет не бывает. Каждые 4 года американский народ идет на выборы. Мы избираем президента, иногда переизбираем, и президент остается на 8 лет. Иногда прогоняем его через 4 года, получаем нового. Владимир Путин за свои 25 лет имел дело с 6 американскими президентами и администрациями. В 2028-м ему придется иметь дело с 7-м по счету президентом. Все эти президенты разные. Республиканцы, демократы. Политика меняется то в одну, то в другую сторону. Если бы Америка была такой, какой я ее сейчас описал, у нас были бы проблемы, потому что мы были бы абсолютно непредсказуемы. Однако ниже уровня президента существует бюрократия, состоящая из неизбираемых людей, госслужащих и так далее. Они обеспечивают преемственность власти. Эти люди работают в разведке, в сфере обороны, в сельском хозяйстве, в экономике, ну и так далее. Эти постоянно правящие круги подпитываются академической средой, институтами высшего образования, которые обучают людей и затем направляют их в эту систему. Так называемые эксперты из этого постоянного истеблишмента выходят к СМИ и представляют им свой экспертный анализ. Таким образом, этот постоянный истеблишмент полностью контролирует информационный поток в США. И этот истеблишмент имеет огромное влияние на Конгресс США. Еще одна проблема этого постоянного истеблишмента в том, что он захвачен военно-промышленным комплексом. Дуайт Эйзенхауэр предупреждал об этом в своем прощальном обращении к американскому народу в 1961 году, когда говорил об опасностях военно-промышленно-конгрессного комплекса и о том, что деньги Конгресса, ведь только Конгресс может разрешить тратить средства бюджета, оказываются в руках оборонной промышленности, и она затем использует эти средства для создания рабочих мест, генерирование налоговых поступлений, которые затем возвращаются к представителям избирателей. И это превращается в порочный круг, который диктует, мы должны продолжать производить оружие, даже если в нем нет реальной необходимости. А чтобы оправдать это, мы должны быть страной, которая всегда ищет врагов, всегда ищет войну. Россия – наш нынешний враг. Мы используем Россию, чтобы оправдать все эти расходы. Нам нужны лучшие самолеты, лучшие ракеты. Нам надо делать то, что надо делать. Истеблишмент за точен на то, чтобы сохранять Россию в качестве врага. И этот истеблишмент контролирует целый Конгресс. Он контролирует бюрократию, академические круги, СМИ, имеет рычаги влияния на американский народ. Именно с этим борется Дональд Трамп. Именно это Трампу предстоит преодолеть, чтобы помочь достичь мира с Россией. Хорошая новость, думаю, в том, что ваш президент Владимир Путин и ваше руководство это понимают. Думаю, в этом понимании кроется их источник терпения. Они осознают, что Америка устроена иначе, чем Россия. К Америке российские стандарты не применишь. Надо проявить терпение по отношению к Америке и надеяться, что американский народ в конечном счете поступит правильно, что снова возвращает меня к тому, почему я в России. Потому что моя задача – разговаривать с русскими людьми, наблюдать за Россией, запечатлеть российскую реальность, привести все эти знания обратно в Америку и попытаться донести до американского народа российскую реальность, чтобы они могли помочь Трампу поступить правильно.
А вот рядовые граждане Америки, обычные обыватели, обычные избиратели, а они что думают про войну на Украине?
Большинство американцев по своей природе ненавидят войну. Но на самом деле мы никогда не знали войны. Россия войну знает, Европа знает войну. Америка не знает, что такое война. Последняя война, которая велась на нашей земле, была гражданской войной. И тогда американцы убивали американцев. В Америку никогда не вторгались, нас никогда не оккупировали. Так что война для нас имеет характер теоретический. Есть и другая сторона. Современный мир с его голливудскими фильмами, с пропагандой по телевизору и компьютерными играми, ну, серьезно. У нас целое поколение американцев, играющие в Call of Duty или Medal of Honor, и у них есть кнопка перезапуска. В компьютерной игре они могут храбро бросаться в атаку, и когда их убивают, они просто нажимают кнопку сброса и снова живы. В настоящей войне так не бывает. Если тебя убили, ты мертв, конец. Но мы не знаем войны. Мы не видели, чтобы домой возвращалось столько тел. Наши города никто не разрушал. Поэтому американский народ, хотя по сути своей против войны, очень восприимчив к пропаганде. И когда тебе говорят, что Россия – это зло, что Путин – жестокий диктатор, который вторгся в миролюбивую соседнюю страну, совершил акт агрессии, что он хочет захватить всю Украину. Понимаете, у нас срабатывает чувство справедливости, и мы говорим, ну это же неправильно. Мы верим в победу добра над злом. Нам сказали, что Россия – это зло, следовательно, Украина – это добро. Поэтому очень легко заставить американский народ сказать, мы должны поддерживать Украину в этом конфликте. Но есть кое-что еще. Первое. Чем дольше длится война, тем больше правды о реальной ситуации на Украине выходит на поверхность. Вот сегодня в заголовках новостей министр экономики, укравший $100 миллионов. И это после того, как такие люди, как я и другие, уже давно говорили американцам, Украина – одна из самых коррумпированных стран на планете, и деньги, которые мы отправляем на Украину, не используются так, как мы хотим. Эти деньги оказываются в карманах коррумпированных лиц. И теперь все это подтверждается. Второе – нацизм. Совершенно очевидно, что Азов, Айдар, Тайфун, Фун, Кракен и другие подобные подразделения – это нацисты. 100% нацисты. И американцы только сейчас начинают задаваться вопросом, а почему мы поддерживаем этих людей? Но самое главное, американцы просыпаются каждое утро, оглядываются вокруг и видят состояние мостов, дорог, школ, в которые водят своих детей, медицинское обслуживание, которое не получают, и задают вопрос, а почему мы отправляем деньги на Украину, когда должны вкладывать их здесь, у себя дома? Иными словами, наблюдается изменение в настроениях американцев относительно войны на Украине. Эти изменения мнения не обязательно основаны на правде об Украине, скорее основаны на реалиях у себя в стране, при которых украинский конфликт стал очень неудобен для американского народа. Поэтому я считаю, и это хорошая новость, что общественное мнение смещается в сторону прекращения поддержки войны. И это укрепляет позиции президента в его противостоянии глубинному государству и в разработке политики, направленной на разрешение конфликта.
А как вы думаете, вот, ну, с моей точки зрения, война закончится победой России, однозначно. А вот когда случится победа в войне, и все, в конце концов, в Америке, все увидят, что это такое было, кто стоял во главе Украины, как и сколько они воровали денег, воровали вместе с американцами, я уверен, как это воздействует на общественное мнение внутри США?
Знаете, несколько лет я был инспектором по оружию в Ираке. Я руководил разведывательной программой ООН. И, вероятно, я лучше, чем кто-либо в мире, кроме Саддама Хусейна, знал правду об оружии массового поражения в Ираке. Когда я ушел в отставку в 98 году, я сделал это, чтобы попытаться донести до американского народа, что у Ирака нет оружия массового поражения, и что нам не следует начинать войну в Ираке. И я потратил добрые 5 лет, пытаясь просвещать американский народ в этом вопросе. Ну, на меня нападали, меня оскорбляли, осуждали, называли предателем. Было всякое, но я продолжал говорить правду. Мы вторглись в Ирак в 2003 году, используя оружие массового поражения в качестве предлога. А когда все закончилось, стало ясно, что никакого оружия массового поражения не было, что я говорил правду, а американское правительство нам лгало. Когда стало известно, что тысячи американцев погибли из-за этой лжи, что были потрачены триллионы долларов и погибли сотни тысяч, а, возможно, миллионы иракцев, что же сделал американский народ? А ничего. Они просто живут дальше. И то же самое произойдет с Украиной. Война закончится, люди поймут, что им врали, что все это было ложь, и они просто будут жить дальше. Потому что политики умело говорят две вещи. Первое, это был не я. Дональд Трамп говорит это сегодня, это не моя война. Будто забыв, что был президентом все 4 года, с 17 по 21, размещая 20 баз ЦРУ на Украине, передавая правительству Украины джавелины и продвигая ту самую политику, которая привела к этой войне. Но он говорит, это не моя война. И вторая вещь. Я не врал вам, это была ошибка. Я думал, что у них есть оружие массового поражения. Или я думал, что это действительно происходит. Так что политики покрывают себя тефлоном, и вся ответственность их скатывается, как с гуся вода. А они идут дальше. Американский народ, я считаю, ленив. Гражданская позиция должна заключаться в том, чтобы привлекать тех, кого вы избираете на высокие должности, к ответственности за их действия. И если они лгут, они должны за это заплатить. Но американский народ сегодня ленив в вопросах гражданской ответственности и своей роли. Боюсь, что когда правда об Украине всплывет, американцы просто захлопнут эту дверь и продолжат жить дальше.
А зачем президенту Трампу так сильно нужна Нобелевская премия? Зачем он ее так хочет?
И это вопрос к Дональду Трампу. Я нахожусь в России, Дональд Трамп – мой президент, мой главнокомандующий, и я должен избегать высказываний, которые могут быть расценены как… Я здесь не для того, чтобы продвигать Дональда Трампа или что-то в этом роде, но я также не собираюсь его принижать. И это вопрос к президенту.
А вот в России сейчас придается большое значение семейным ценностям. У нас, когда у власти были коммунисты, они все время говорили, что Запад гниет и разлагается. И теперь у нас говорят то же самое. Запад гниет и разлагается. И внезапно президент Трамп сказал, что должно быть только 2 пола – мужчина и женщина. Это как-то влияет на американское общество или нет?
Это очень деликатный вопрос. Очень политизированный вопрос. Слушайте, я знаю, что я знаю. Я твердо знаю, что я мужчина, и у меня есть ясное понимание того, кто такая женщина. И я понимаю, что такое отношение между мужчиной и женщиной. Я женат 34 года, у нас 2 детей. Так что я думаю, мы с женой понимаем, что такое семейные ценности. Мы успешно воспитали детей и остаемся любящей семьей. Так что я верю в семейные ценности. традиционные семейные ценности. Когда я смотрю на общество, на то, как оно функционирует, наше общество функционирует на фундаменте, заложенном такими семьями, как моя. Эти семьи живут вместе, и вместе мы образуем страну, которая успешно функционирует. В США есть свободы. И свобода слова – это не только право говорить, но и право на самовыражение. Последнее время наша страна стала гораздо более терпима к нетрадиционным ценностям, к открытой гомосексуальности, трансгендерности, ну и так далее. Как американец, я считаю, что каждый человек имеет право самовыражаться так, как хочет. И я считаю, что для США важно никогда об этом не забывать. И если мы начинаем притеснять какую-то одну часть нашего общества, мы можем начать притеснять и все остальные. В мой дом вломилась ФБР, и я здесь не для того, чтобы говорить, эти люди плохие, эти хорошие, эти плохие, эти хорошие. Все американцы, на мой взгляд, люди хорошие. Но я действительно верю в традиционные семейные ценности. Я считаю их краеугольным камнем. Смотрю на Россию. Знаете, между США и Россией есть разница фундаментальная. У вас демографический кризис. В России наблюдается стагнация рождаемости. Население может сокращаться. Если вы не найдете способа производить на свет больше русских, вам будет трудно поддерживать то чудо, которое создал Владимир Путин. Так что я думаю, для России семейные ценности – это не просто моральный вопрос, это вопрос выживания. Россия не может позволить трансгендерности захватить влияние, укорениться, потому что, при всем уважении к трансгендерам, они не производят детей. Дети могут получиться только от союза мужчины и женщины. И это просто суровая реальность. А альтернативные образы жизни, гомосексуальность... В России гомосексуальность разрешена. Ее просто нельзя открыто пропагандировать, но можно просто жить своей жизнью. Почему так? Потому что нежелательно пропагандировать те союзы, которые не производят детей. Поэтому, я думаю, Россия приняла традиционные семейные ценности не столько из моральных соображений или из религиозных, что тоже важно, но из экзистенциальных соображений для своего выживания. Так что, я думаю, США и Россия никогда не придут к общему мнению в этих вопросах. Потому что мы исходим из разных обстоятельств. Лично я поддерживаю российскую позицию. Я считаю, она основана на правде и так далее. Но в США я должен признать, что мы имеем свободы. Эти свободы включают право людей выбирать то, кем они хотят быть. И даже если я с этим не согласен, моя обязанность как американца – защищать их права.
Спасибо большое за ответы. Очень интересно. Не все успели обсудить. Времени мало. Спасибо большое.
Thank you very much for having me.
На сегодня все.